Что общего у политика и диджея, телезвезды и эколога, ресторатора и врача, метеоролога и танцовщицы? Все они с удовольствием ходят к нам в гости. А мы говорим с ними так, чтобы вам было интересно. По душам.
По душам сегодня поговорим с врачом-терапевтом, диетологом, нутрициологом клиники эстетической медицины «Селин». Мария Чернеева к нам пришла в гости. Мария, здравствуйте.
Здравствуйте.
Во-первых, поздравляю вас с наступившими новогодними праздниками.
Спасибо.
А еще поздравляю вас с Международным разгрузочным днем, который отмечается 5 января. Мало,
спасибо,
я думаю, кто знал из наших слушателей такую информацию, но действительно 5 января отмечается Международный разгрузочный день. Насколько я понимаю, традиция берет свое начало в нашей стране, но распространилась широко по всему миру, потому что Всемирная организация здравоохранения поддержала эту затею и в Европе, и в Соединенных Штатах Америки. Поклонники здорового образа жизни, правильного питания, в общем, как-то ухватились за эту соломинку в новогоднем океане обжираловки и пропагандируют правильное питание. Для того, чтобы отмечать, говорят, вот этот Международный разгрузочный день, нужно соблюдать две вещи. Дефицит калорий и отказ от жирной пищи. Как вам такой совет?
Ну, отказ от жирной пищи приведет к дефициту калорий. Я бы к этому добавила все-таки физическую нагрузку, потому что...
Знаете, вы очень много хотите от нас на новогодние праздники.
Ну, у нас дефицит калорий и физическая активность как раз и способствуют разгрузке и снижению веса, основные правила.
Не странно ли, что один раз в год отмечается вот этот Международный разгрузочный день? Хотя понятно, что в семьях, в обществе, у людей, в общем, чаще возникает идея, вот давай устроим или детокс неделю, или детокс месяц, или вот такие разгрузочные дни.
Ну, возможно, это было связано именно с тем, что на новогодние праздники, рождественские праздники, которые в Европе активно отмечаются в конце декабря, да, мы переедаем, да, это значительное потребление пищи и не очень привычной нам пищи, чем мы это делаем в обычные дни, поэтому, наверное, с этим было связано, но, на мой взгляд... Разгрузочные дни, они должны быть, но они должны быть разные. То есть это не то, что мы каждый день сидим на диете. Каждый день соблюдать разгрузочные дни – это неправильно. Питание должно быть сбалансированное, оно должно быть правильным. Но когда-то они должны быть, конечно, но не на регулярной совсем.
Если мы людям здоровый образ жизни и правильное питание, тогда нам разгрузочные дни не нужны или все равно нужны?
Иногда нужны, чтобы организм немножечко перестроился, и чтобы, так сказать, случился стресс для организма, потому что когда мы находимся, ну, как правило, все приверженцы здорового питания, здорового образа жизни, кто занимается активным спортом, они соблюдают какой-то колораж по питанию. И в какой-то момент наш организм привыкает к этому колоражу. То есть он уже, кто худеет на определенном дефиците калорий, он перестает худеть. Хотя ест все то же самое, и для многих это проблема. Но это так называемое плато по диете, когда вес не снижается. И вот как раз важно в этот момент что-то сделать. Иногда повышается, наоборот, уровень калорий, чтобы организм понял, что-то новое случилось в этой жизни. Либо, наоборот, еще снижается. Но сильно занижать калораж тоже нельзя, потому что в этот момент наш умный организм тоже считает, что пришла война, и все, худеть нам больше нельзя, разгружаться нам нельзя, нам надо только запасать.
А как нам разобраться? Ведь это индивидуальный подход должен быть. Вот когда мы выходим на вот это то самое плато, которого уже ждут, правда, по другой теме, как нужно обращаться к специалисту, самому не разобраться с этим?
Но, на мой взгляд, что разгрузочные дни, что какое-то голодание лучше именно проводить под присмотром врача, под наблюдением специалиста.
Да, вот сейчас к голоданию мы, конечно, поговорим отдельно. Я еще, знаете, на что обратил внимание? Что вы сказали, что наш... Ну, в общем, то, что мы едим в новогодние праздники, отличается от того, что мы едим, ну, как бы в обычной жизни. А так ли это?
Ну, смотря у кого как. На мой взгляд, конечно, сейчас люди немножечко уже больше следят за своим питанием. И тот же новогодний стол стараются устраивать не в 12 часов ночи, как привыкли наши мамы и бабушки, а все-таки это сбалансированный ужин часов в 7-8 вечера, а вечером, ну, максимум выйти там с соседями, может быть, или сами себе выпить по бокалу шампанского, может быть, что-то легенькое съесть. Таких людей, ну, по крайней мере, в моем окружении довольно сейчас много. Я тоже встречала также Новый год. Вот. И мы на Новый год сейчас, большинство людей стараются все-таки не резать лишний раз какие-то оливьешки, крабовые салатики, с которыми мы заправляем большим количеством майонеза. Может быть, кто-то заменяет майонез на какие-то более полезные соусы. Но сейчас это довольно распространено. Придумать, опять-таки, ПП, правильное питание, угу, которое сейчас все очень любят. Какие-то новые рецепты, как-то облегчить наш стол. Но согласна с тем, что большинство семей все-таки ждут этих новогодних дней, именно когда мы приготовим тазик, мы приготовим селедку под шубой, и мы себе позволим то, что мы себе не позволяем в обычные дни.
Я просто как раз отмечаю, ну, некую другую тенденцию. Если раньше блюда там носили праздничный характер, то сейчас обилие продуктов, магазинов и доставок на дом позволяют тебе, ну, не знаю, утку запечь в любой день, когда ты хочешь. Не обязательно ждать для этого какого-то праздника. Уж не говоря об оливье, который в каждой столовке, салат столичный, там одно из самых недорогих блюд. Просто мне кажется, что сам термин вот этой праздничного стола, он несколько обесценивается, что ли.
Он обесценивается, но тем не менее у нас есть традиции, мы как-то привыкли им следовать и продолжаем следовать. Тем более в этом году в связи с пандемией люди все-таки большинство стараются готовить дома. И, на мой взгляд, готовили дома и накрывали стол для себя.
Вот вы тоже упомянули майонез, и мы за кадром с коллегами в нашей аппаратной тоже, конечно, упоминали майонез. Неужели он так вреден?
Надо читать состав. Из чего состоит тот майонез, который вы купили? Если вы приготовили сами, это яйца, оливковое масло, лимон, может быть, горчица, сахар, соль, ничего страшного нет, это какие-то минимальные количества. Все зависит. Я за сбалансированное питание, за то, что можно есть все. Ну, это чисто мое мнение. Но важно количество и умеренность этого количества. То есть это не сразу целая упаковка, это не целый таз, но это порция, это пару ложек того же салата. Ну, почему-то нет.
А как определять порцию, кстати? Вот тоже, да, мера всех вещей, мера, я знаю меру и так далее. Кто-то не знает меры. Как ее определить?
Есть такое правило, ну, среди диетологов есть правило тарелки. Когда мы берем обычную тарелку, там диаметром 20-22 сантиметра, вторая этой тарелки – это порция овощей, то есть любых, но это обязательно должны быть овощи. 1/3 этой тарелки – это белковый продукт, и 1/4 это углеводный продукт. Углеводы здесь мы уже рассматриваем и крупа, и хлеб, и яблоко, и что-то там сладкое. Это уже порция углеводов. Это один стандартный прием пищи.
Но вы сейчас, если бы сказали еще майонез, в общем, из того, что на тарелке, мог бы получиться салат оливье, в общем-то.
Конечно. Но не надо это все смешивать, перемешивать. Порция жиров тоже должна быть, но все зависит от того, какие это жиры. Прежде всего, это полезные жиры, это масла, это орехи, это жир, который мы получим из рыбы жирной, который богат омега-3 кислотами, пожалуйста. Но нежирный кусок свинины, баранины, все-таки вот этого стараемся ограничивать в нашем потреблении.
Давайте самый вредный салат. Самый полезный салат?
Самый полезный – это, наверное, не цезарь. Греческий, на мой взгляд, ну, наверное. Да, да. Тут будут оливки, тут будут овощи, тут будет масло, ну, тут даже будет сыр. Угу. Пожалуйста, кисломолочный продукт. Ну, либо обычные овощи. Ну, самый вредный... Сложно сказать, какой самый вредный.
Везде, где много майонеза.
Везде, где много майонеза, конечно. Опять-таки, майонез можно приготовить по-разному. Mm-hmm. Кто-то приготовит его из йогурта. Естественно, мы этим снизим калорийность, мы снизим жирность. Все зависит от хронических заболеваний человека. Насколько ему этот майонез нужен, и насколько он ему пользу принесет. Ну, на ком-то отразится, а на ком-то совершенно нет. Ему пройдет.
Ну, теперь, собственно, к разгрузке и голоданию. Периодичность разгрузки, как мы определяем? Вот как часто мы должны разгружаться? По какому-то самочувствию, по шкале на весах, что-то еще, какие другие признаки?
Ну, есть несколько методик голодания, так называемого интервального голодания.
Мы сейчас... Нет? это отдельно. У меня запрещено. Как определить, когда нужно разгружаться?
А на мой взгляд, каждый человек для себя должен сам подобрать удобный для него способ и метод вот этой разгрузки.
Ну, давайте так, скорее выходной день, то есть когда у тебя меньше физической активности, или в будни тоже можно?
Скорее выходной день, второе, это после переедания, не до, нельзя сначала голодать, а знать, потом... что у меня будут праздники, на них наемся, вот именно после. Это должен быть спокойный день без чрезмерной активности, потому что перенести снижение суточной калорийности можно по-разному. У кого-то это будет сонливость, слабость, затуманенное сознание, ну, у всех ран. Поэтому надо находиться в привычных для себя условиях, ну, не рабочий день и не носиться по городу в этот день,
естественно. Но все равно разгрузка не означает голодание, правильно я понимаю?
Тоже по-разному. И многие диетологи приверженцы как бы разного способа. Кто за категоричный отказ от приема любой пищи, только жидкость, кто за то, что все-таки мы снижаем калораж. А я скорее за какой-то интервал голода и за снижение суточного калоража. Ну, если мы рассматриваем такой лайт-вариант разгрузки.
К интервальному голоданию. Мне кажется, что на всякие вот эти вот ЗОЖи, ПП, диеты существует некие тенденции, мода, ну, условно, да. Я еще помню, когда популярна была, например, кремлевская диета, да, когда все ели только мясо, исключительно мясо на протяжении там 2 недель. И действительно были люди, которые показывали результат. Вес снижался. А сейчас... такое ощущение, что действительно вошло в моду вот это интервальное голодание. Каждый выбирает себе там 12-12 или 8-16 и так далее. То есть, когда мы определяем, сколько часов в день мы едим, и, соответственно, оставшиеся не едим. И очень часто, судя по моим знакомым, это делается от удобства. Ну, типа, 12 часов я ем, 12 часов не ем. А кому-то удобно 8 часов есть, например, а 16 не есть. Насколько это верный подход?
Это совершенно верный подход. Я бы даже не называла это голоданием, это образ жизни. То есть у нас, когда идет 16-8, это совершенно привычный образ жизни. 8 часов – это день, когда мы активно пришли на работу, работали, естественно, мы в этот момент питались. Вечером мы пришли, часов в 6 вечера мы поужинали, и, естественно, за 4 часа до сна мы перестали потреблять любую пищу, чтобы разгрузить наш желудочно-кишечный тракт, дать ему отдохнуть и спокойно, в ощущении легкого голода, лечь спать. Чтобы утром встать, опять-таки, с ощущением голода и взять полноценный завтрак, который нам принесет пользу на весь день. Именно каждый выбирает для себя удобный метод, потому что кому-то это будет удобно, а кто-то себя, наоборот, на этом будет чувствовать плохо. Люди, у кого есть проблемы со сном, к примеру, им нельзя категорически делать вот эти большие промежутки до сна голода, то есть им там есть за 2 часа до сна где-то нужно, потому что они иначе не уснут.
Но голодание, вот когда мы говорим интервальное голодание, это значит, что мы 16 часов вот эти вот вообще ничего не едим? Или яблоко не в счет, или там стакан кефира не в счет, или, не знаю, да?
Мы ничего не едим.
Есть нельзя, встану, попью борща. Вот можно еще.
Да. Водички, чая.
Не сладкого.
Не сладкого, естественно, никаких газированных напитков. Это обычная простая вода, можно минеральная, газированная, все зависит от состояния желудка, но лучше газики, конечно, выпускать, естественно, не сладкое, чаи любые, травяные, зеленые, какие угодно.
Слушайте, вот я слышал такую реплику, значит, в отношении интервального голодания. Крайне вредно. Почему? Потому что... вырабатывается огромное количество желчи, которая циркулирует сама по себе, не разбавляясь с едой. И это дает нагрузку и на желчный пузырь, и на поджелудочную, и так далее.
Поэтому людям, у кого есть проблемы с желчным пузырем и желудочно-кишечным трактом, категорически запрещается делать большие промежутки между приемами пищи. И это как одно из противопоказаний к интервальному голоданию.
И я все равно, вот я не могу до конца разобраться. Когда смотришь там, не знаю, диетологов, они говорят, дробное питание, вот самый верный, эффективный, значит, способ. 5 раз в день, регулярно, небольшими порциями, чтобы никогда не чувствовать, не испытывать чувство голода. А здесь появляется интервальное голодание, когда наоборот мы отказываемся, значит, и все время чувствуем ощущение голода.
Почему мы чувствуем голода? Мы в течение дня питаемся совершенно нормально. Мы в рамках своего суточной калорийности. Мы прекращаем есть перед сном, и мы утром встаем, ну и завтракаем чуть-чуть позже.
Ну а как же, слушайте, ну вот давайте посчитаем. В 10 часов мы начали, 8 часов. Да, позавтракали, например, 10 часов. В 16, в 18, в 6.
В 18, в час дня мы пообедали.
Нет, я имею в виду, что... Да, конечно, мы в час пообедали, в 2 перекусили, в 3 сходили в кофейню, выпили кофе с пирожным, в 4 там еще что-то. Нет?
Нет.
В 6 мы приехали, ну там в пол что, в последний прием пищи, чтобы он был в 6 часов. Ну, а ложимся спать там часов в 11. Вот эти 5 часов все-таки надо как-то выдержать. Мне кажется, чувство голода обязательно тебя настигнет.
Ну, для этого надо нормально поужинать. То есть на ужин съесть необычный салат, а пусть это будет салат с порцией той же рыбы, добавить туда полезных жиров, какого-нибудь маслица, и будет нормально. Если в течение дня мы соблюдаем нужную калорийность, вот почему я против пироженки-то в 4 часа, интервальное голодание, оно... Мы голодаем, но наша калорийность все равно должна быть в пределах наших суточной активности. То есть положено нам 1500 калорий в сутки съедать, мы за это время съедаем эти 1500 калорий. Но каждый человек именно подбирает для себя удобное время. Кому-то это удобно, кому-то это неудобно. Это раз. Второе, обязательно оценивать от общего состояния. То есть при ожирении, при лишнем весе это будет одно, при диабете это будет другое, при желчно-каменной болезни это будет третье, при проблемах с желудком это будет четвертое. Беременные, кормящие, дети, естественно, тут не попадет ни одно из вариантов голодания. Тут все очень индивидуально.
В общем, выдерживаем, несмотря какой мы в себе выбрали режим, 12-12 или 16-8, мы все равно придерживаемся вот этих калорий, которые
конечно
нам необходимы в течение дня. Не перебираем.
Нет.
А если почувствовали голод, соответственно, водичка, чай несладкий есть?
Ну, если очень хочется прям лечь спать, невозможно так хочется есть, да, что сейчас прям умру, можно съесть какую-то там пару орешков. Можно, есть такой метод, рассосать ложку, к примеру, масла. Того же кокосового, да. Оно смазывает как бы стеночку желудка, и от этого притупляется чувство голода.
Прямо в...
Кокосовое масло рассосать просто,
кокосовое масло есть дома, а ложку столовую
чайную ложечку.
И рассасываем ее.
Да.
Да, я вот представил себя рассасывающим чайную ложку, значит, кокосового масла. И я, мне кажется, ну, все равно голод-то никуда не уйдет.
Поэтому, может быть, вам будет удобнее я просто немножечко уменьшить, если мы хотим сделать разгрузочный день, просто уменьшить суточную калорийность. То есть вы сейчас не занимаетесь похудением, не сидите на диете. Нормальный ваш суточный калорийность 2000 калорий в сутки. Чтобы похудеть, суточный калорийность снижается на 20%. Уменьшаем на 20%, это ваша норма. И попридерживаться вот этой норме на протяжении какого-то промежутка времени. Ну, можно дней 5, просто снизить немножечко свою калорийность, а оставив свой привычный рацион стандартно. Ну, что еще можно сделать? Уменьшить количество простых углеводов в своем рационе. И это тоже будет разгрузка. Организм все равно отдохнет от этого большого количества глюкозы, и в следующий раз, когда вы, наконец, там, выпьете сладкий чай или съедите какое-нибудь очередное пирожное, восприимчивость будет совершенно другая, вкусовые ощущения будут совершенно другие. Но, тем не менее, разгрузка все равно на протяжении какого-то времени, она была и она есть. Мы разгрузочными днями не добиваемся эффекта похудения. Если рассматривать не интервальное голодание, не как метод похудения, а вот просто разгрузочный день, мы не добиваемся похудения, мы просто хотим немножечко очистить, немножечко разгрузить свой организм, просто сделать ему полегче после какого-то глобального переедания.
Маша, еще вот вы тоже упомянули это словосочетание «образ жизни». Вот что первично, а что вторично? Если все же мы решаем, что... Или там не убеждаемся, как сказать, подтверждаем, что мы имеем лишний вес. Я имею лишний вес. Вот что первичнее все же? Смена образа жизни, что тянет? Смена образа жизни полностью или все же такая степ-бай-степ? Сначала там вот с питанием разбираемся, потом еще там с другими вредными привычками и так далее.
Но постепенно надо менять все. Давайте начнем с питания. Потому что все-таки это в приоритете, это то, что сопровождает нас на протяжении всего дня. Если мы сразу все уберем, минимизируем вообще, никто на этом не выдержит. вообще никто не выдержит, поэтому, опять-таки, я против каких-то жутко ограничивающих диет.
То есть тебя обманывать не надо, да? Конечно, сейчас, вот все, с понедельника брошу
не
все.
Бросите.
Да, да.
Не бросите, поэтому постепенно решили с понедельника что-то меняться, но отказались от сладкого, перестали сластить чай. Начнем хотя бы с этого. Дня три так побыли, ну, вроде ничего. Вводим потихонечку физическую активность. Она должна быть регулярная. Пусть она будет не какая-то... Мы не будем бить рекорды, мы не будем таскать тяжелые веса. Но
да, физическая... и бегать по 30 километров, да.
Конечно, но физическая активность должна быть регулярной, она должна быть постоянной. Мы не начнем сразу бегать 30 километров, это никто не может. Мы по-любому начнем с 3, с 5, с 10. Также и в питании. Сначала отказываемся там от подслащенного сахара, потом потихонечку начинаем убирать пироженки. Ну, потом, конечно, от хлеба бы еще отказаться, но это уже минимум, это уже на
потом
будущее.
Потом еще от колбасы.
А вообще от добавленных всяких искусственных продуктов лучше сразу как-нибудь. На натуральное питание.
Натуральное питание. В общем, потихонечку. Не надо думать, что
конечно.
Ты сейчас, да, свернешь горы.
Не категорически не получится.
А почему? Что это психологически? Почему нельзя... Ну, то есть, если внушить человеку, например... что он неправильно живет. Вот, может быть, тогда он очухается, может быть, наоборот, некий стресс должен быть, не стресс-пугалка такая.
А у нас по-любому отказ от чего-то, это будет стресс.
Но, да, я имел в виду стресс больше психологический, не столько для организма. Или вы именно психологию имеете в виду?
Ну и психологию для организма. У нас любой отказ потом приведет к срыву. То есть вот если мы сейчас жестко все уберем, через какой-то промежуток времени мы не выдержим, мы пойдем в кондитерскую, купим торт и будем его целиком есть. На этом фоне мы что себе обострим всякие хронические проблемы со здоровьем, что лишний килограмм на этом только прибавится. Люди, которые сидят на монодиетах, то есть там 1-2 недели строгого ограничения, ну, я очень мало видела людей, чтобы они потом влились в этот ритм похудевшими новыми и не наели. Как правило, все наедают еще значительно больше.
Алкоголь. Отказ от алкоголя для похудания, для здорового образа жизни. Насколько важен?
Алкоголь очень калорийный продукт. Конечно, количество алкоголя нужно сокращать. Ну, оптимально, конечно, совершенно убирать. Но одна доза алкоголя, это для женщин, к примеру, это 125 мл красного вина, ну, допускается. Это средиземноморская диета, это то, что там есть.
Ну, слушайте, вот опять допускается. А если каждый день или несколько раз в день, например, по 125, ну, допускается же средиземноморская диета?
Ну, наверное, не очень.
Не допускает? Или что?
Ну, считается одна доза алкоголя в день, то, что есть. Угу. Но я бы ей не придерживалась. Понятно, похудание одно, но наше состояние нашей печени это немножечко другое.
А откуда берутся вот эти все рекомендации, в том числе по дозе алкоголя 125? Ну, бокал, в общем, бокал красного вина типа не так страшно, да.
У нас наши тенденции по похуданию, по диетам, они меняются регулярно. Откуда берутся? Ну, сложно сказать. Скорее всего, это все-таки с Запада пришло. Средиземноморская диета – это диета нашей Европы, побережья, где есть здоровое питание, морепродукты, овощи, фрукты, пожалуйста.
Да, но вот
это уже традиции прийти в ресторан, выпить бокал вина, съесть какую-то... вкусную еду.
Ну вот это и несколько удручает, значит, средиземноморская диета, да, каждый россиянин бы, наверное, хотел, значит, блюсти эту диету. Свежайшая рыба, вкуснейшие, значит, помидоры, свежайшая зелень, мясо вкусное, значит, макароны из твердых сортов пшеницы и еще и бокальчик винишка. Да поди плохо. Какая же это диета? Это никакая не диета, а нормальная...
Жизнь.
Да, нормальное питание. Почему вы назвали это диетой? Возникает вопрос.
Все зависит от места проживания, в том числе. Понятно, что российский народ привык к очень другим реалиям, и морозы, и шубы, и минус 30, и лес, и вариантов-то нет, надо наезд, чтобы было тепло.
А вот знаете, а есть варианты. Вот я сейчас не вспомню навскидку, но как там, да, по Два раза, ну, вот эти всякие славянские, в том числе и православные традиции, да?
Пост.
Пост. И пост на неделе. Там один или два дня нужно обязательно было отказываться от мяса. Тоже такие разгрузочные
дни. Перед походом
дни.
В церковь.
Да, перед походом в церковь.
Да.
В пятницу, соответственно, и еще какой-то день. Среда. Вот,
среда,
спасибо,
наверное.
Да, пасхальная среда. Среда и пятница без мяса. Вот почему это не назвать русской диетой, например.
Это хороший вариант русской диеты, но у нас сейчас пост тоже превратили в какую-то моду. Люди выискивают в магазинах постные продукты, и истинное понятие поста, оно все-таки чуть-чуть затерлось.
Врач-терапевт, диетолог, нутрициолог клиники эстетической медицины Селин Мария Чернеева у нас в гостях. Сегодня международный разгрузочный день. Мы сейчас прервемся на небольшой выпуск новостей, после чего продолжим наш разговор и узнаем о страшном слове аутофагия.